Глава 18. Меч, рунка и кулак. Хороший тест, как искать в себе болевые точки. Говорю с братом по телефону. И он, выходя из себя, кричит: «Ты кривоногий, бессердечный, эгоистичный, бездарный, циничный, жирный, потный, малорослый, жадный, сутулый, истеричный, желтозубый, невнимательный, лысеющий разбойник Бармалей». Я слушаю и только почесываюсь, и только на одном каком-то слове, допустим, бездарный, испытываю дикий протест и бешенство. Значит, это мое слово и есть. Йозеф Эмметс. Корнелий стоял у плиты в фартуке и пытался затолкать замороженную горбушу в кастрюлю. Она не влезала, и он спешно припоминал Маглодию увеличению предметов. Вспомнил и поднес к губам флейту. Маглодию он сыграл чистенько, как по маслу. Вот только вместо кастрюли увеличилась рыба, едва помещалась в комнате. Даже наружу ее было не вынести, потому что она не прошла бы в двери. Незадачливый связной Света лежал, придавленный мороженой рыбой, ставшей размером с акулу, и тихо грустил. Ему было зябко. От горбуши кусками обкалывался лед. К приходу Варвары Корнель едва вспомнил нужную Маглодию, которая, круто взявшись за дело, уменьшила кастрюлю до размеров наперстка, а рыбу до размеров ногтя. Причем оба изменения получились окончательными и невозвратными. Это означало, что они с Варварой остались без обеда. Дверь дрогнула. Корнелий услышал звук, который давно научился ни с чем не путать. Это мог быть только добряк, скребущий железо лапой. Загнав под диван самые крупные из разбросанных кусков льда, Корнелий бросился открывать. На пороге стояла Варвара. Почему-то без своих высоких ботинок. Босиком. Добряк пытался лизать ее языком между пальцами и получал за это коленом по настырной морде. «Не пускать меня в мой переход — это наглость», — ворчливо сказала она. «Есть что-нибудь пожрать?» Корнелия ошалело разглядывала ее ступни. «Тебя что, разули?» «Сама», — объяснила Варвара смущенно. «С какой-то радости!» «Да обормот один попросил их у меня ради шутки. А я ради шутки и отдала. Так он еще и брать не хотел». «Зачем же отдала?» Варвара призадумалась. Корнелий понял, что поступок ее был спонтанный. Да шут его знает зачем. Отдала и отдала. Ему такие никогда не купить. Он все на дозы свои тратит. И сколотый весь. Связной Света сообразил, о ком она говорит. У входа в кинотеатр художественный целыми днями сидел тощий, как анатомическое пособие молодой нищий, косящий под интеллектуала. Рядом с ним стояла банка с наклеенным на нее запорожцем и вставленной в соломинку бумажкой «На заветную мечту». Уместное и льстящее самолюбию попрошайничество. Подавали ему много. Только большую часть все равно отбирал хозяин-азербайджанец, остальное уходило на наркотики. Варвара наступила босой ногой на крупный кусок льда и молча уставилась на Корнелия. На улице было плюс 30. «Перепады температур, эффект подземелья!» поспешно буркнул связной и принялся кормить Варвару бутербродами. Ей нужно было ехать на Коломенскую прокатным лошадям, причем с собой она всегда брала и добряка. Высунув язык, пес лежал в тени, пока Варвара водила за повод ленивого чуфута, на спине у которого сидела какая-нибудь 5-летняя девочка в кепке с большим козырьком. «Бросила бы ты это, а?» — предложил Корнелий. Варвара перестала жевать и вопросительно посмотрела на него. «Чего это?» «Ну, всю эту лошадиную тему. Девушка на коне примерно как женщина за рулем. Может, она никого не задавит, даже водить, возможно, будет лучше мужчин. Но смещение сознания в руководящем направлении произойдет обязательно. Короче, сдвиг картинки гарантирован. Не люблю я, в общем, девушек за рулем, а к девушкам верхом отношусь осторожно». Варвара подняла брови. Девушкой за рулем она была до недавнего времени. Таким образом, в ее огород прилетело сразу два камня. Хорошо, хоть девушек с собаками пока не трогали. «И меня не любишь? Наконец-то!» «Ну, не совсем. Ты не так безнадежна. Тебе я надеюсь перевоспитать», — поправился Корнелий. После третьего бутера, как сокращенно называла их Варвара, хозяйка добряка подобрела. Она развалилась на коврике рядом с псом, подняла к потолку ногу и, шевеля пальцами, потребовала: «Скажи мне что-нибудь приятное». «Я по заказу не умею», — возразил Корнелий. «Тогда неприятное. Орать начнешь». Варвара перевернулась на живот. «Хочешь сказать, тебе действительно есть что сказать, чтобы я начала орать?» «Ну вот, уже начинаешь». Варвара приготовилась возразить, но добряк вдруг вскочил с коврика и, задрав морду, завыл. Выл он страшно, отрывисто, с бесконечным унынием. Точно видел перед собой болтавшийся на веревке труп. Варвара схватилась за тесак. «Кто-то пришел по нашу душу», — сказала она и не ошиблась. Засов на железной двери растекся, как масло. Сама же дверь резко распахнулась, ударив в грудь подбежавшего Корнелия. Связной света упал. Флейта вылетела у него из рук и закатилась под стол. В комнату ворвались Эрб и Бурцель. Эрб наклонился над Корнелием, собираясь пронзить его окинаком, но тот закричал от ужаса и, как заяц, легнул его ногами. Эрб упал. На Эрба сверху прыгнул добряк. Корнелий перескочил через добряка и вырвался в переход. В дверях он обернулся, крича, чтобы Варвара бежала за ним, но на Варваре липкой массой висел Тухламон, а Бурцель тянул к ней свободную от германского клинка руку. Добряк, рыча, рвал лицо Эрба. Корнелий увидел, как тартарианец привстает и, защищаясь локтем левой руки, резко бьет пса по голове литой рукояткой своего окинака. Дверь захлопнулась перед носом у Корнелия. Изнутри повернулся замок, уцелевший, когда расплавился засов. Корнелий бросился на железную дверь, колотя ее, но она была слишком прочной, чтобы ее выбить. Страж света заплакал. Он был безоружен. Флейта осталась с той стороны. Последний раз, врезавшись плечом в дверь, он телепортировал к Иссерху, едва сумев сосредоточиться, чтобы не засесть в потолке. Матвей насадил на палку соломенную шляпку Бабани и держал ее перед Иркой, которая атаковала ее рункой. В последнее мгновение Матвей всегда успевал убрать шляпу, и вновь она издевательски покачивалась и вращалась на палке. Будь на месте шляпы даже средненький страж мрака, он давно бы уже пустил Ирку на мелкую нарезку.
«У меня руки отвисают. Она тяжеленная, как лом», — пожаловалась Ирка, когда соломенная шляпка в очередной раз легко коснулась ее носа и закрутилась перед ним, находясь слишком близко, чтобы рункой можно было что-то сделать.
«А кстати, это свежая мысль», — одобрил Багров. «Я раздобуду тебе лом. Ты будешь тренироваться с ним, а после лома рунка покажется тебе просто удочкой».
И снова шляпа прыгала перед Иркой, дразня ее растрепанной красной ленточкой. На сей раз Ирка поступила мудрее. Она резко повернулась и древком копья подсекла Багрову ноги. Тот не ожидал этого и упал. Шляпа слетела с палки. Ирка вскинула рунку и решительным ударом пригвоздила шляпку к земле.
«Шляпе, шляпья смерть! Мне она никогда не нравилась. Она пошлая».
«Зачем же бабаня ее купила?» — спросил с земли Багров.
«Не для того, чтобы носить». Ей хотелось уловить момент, когда пошлость переходит в кич, чтобы использовать это в костюмах. Но не поймала, а шляпа осталась.
Рунка пригвоздила шляпу так глубоко, что Ирке пришлось раскачивать древко, чтобы выдернуть его. Раскачивая рунку, она еще раз увидела свои ноги. Они были смуглые, сердитые, с напряженными четкими мышцами. Ирка вновь обрадовалась им и испугалась. Похожий волнующий полуиспуг она испытывала и когда на нее оглядывались бегающие по сокольникам атлеты, которые раньше и головы не поворачивали, когда она тихо сидела в коляске у детского городка. Не менее пугающим было ощущение того, что и все ее тело пропитывается этими ногами, становится таким же успешным, решительным, уверенным в себе, кокетливо, даже вопреки хозяйке, дразнящим этих бедных, совсем ненужных ей бегунов. И одновременно со всем этим Ирка теряет ту прошлую тонкую настроенность, которая заставляла ее любовно дышать на березы или плакать в виде умирающего в кустарнике старого голубя. Кроме того, под влиянием ног тело становилось и ревнивым. Если прежде оно спокойно и даже радостно относилось к красивым женщинам, думая, что вот как замечательно они сотворены, то теперь, похорошев, сравнивало их с собой, и если они оказывались лучше, втихомолку злилась. Если же кто-то из этих женщин принимался заигрывать с Матвеем, тело просто приходило в бешенство, а колени начинали гневно дергаться. В общем, Ирка больше не сомневалась, что косточки мамзелькиной оказали куда больше влияния на ее ноги, чем эдемский виноград. Рядом с кирпичным сарайчиком материализовался Корнелий и сразу принялся размахивать руками и куда-то их звать. Объяснять, в чем дело, пришлось уже по пути. Когда Ирка, Багров и Корнелий оказались в переходе, он был оцеплен красными флажками. Тут же висела и табличка «Утечка газа. Внимание! Возможен взрыв». Уже в одном этом ощущалась предусмотрительность Иссерха. Как часто бывает в таких случаях, у таблички топтались 2-3 доброхота и важно объясняли, как это опасно, когда под землей скапливается газ. «Войдет какой-нибудь дядя с сигаретой, и пуф! Весь центр улетит в Коптево», объяснял всезнающий мужичок в сиреневой рубашке, и тотчас стал прикуривать от зажигалки. Его едва не растерзали. С другой стороны ограждения, у самых флажков, стояла улита в шахтерской каске с фонарем и в скаутской куртке с нашивками «Лучший кашевар» и «Разведка боем».
Многие принимали ее за ответственного газовщика и обращались с вопросами, на которые ведьма отвечала, не скупясь на детали. Две девицы мялись у флажков, думая как-то проскочить.
«Что, девочки, жить надоело? Пока не накрашусь, от пожара спасаться не буду?»
— поинтересовалась у них Улита. Девицы поочередно фыркнули и, дрожа негодованием и каблуками, повернули назад. А Улита уже зубасто кричала кому-то.
«В чем дело, приятель? Свиньи салом не торгуют? Особое приглашение на отворот-поворот?»
Ирка воспользовалась моментом и нырнула под флажки, ощущая себя волчицей из песни Высоцкого. За ней спешили Корнелия и Багров. Мефодия они нашли внизу. Вместе со Сиорхом он стоял перед дверью в переходе и держал в руках Т-образный катар Арея. Ощущая близость хранителя, катар нагревался. От Сиорха это не укрылось.
«Все же взял его? У тебя же есть спата!» «Это которая табуретки жалеет?» «Нет уж, я лучше по старинке. Тут переходик, коридорчики тесненькие и узенькие, для катара самое оно», — отказался Буслаев. И Сёрх цокнул языком. «Злом нельзя одолеть зла!»
«Одолеть, да, но прирезать-то можно?» — резонно отвечал Меф. И Сёрх спорить не стал, но заметно было, что он не согласен. Услышав шаги, Меф оглянулся на Ирку. Вначале он посмотрел на ее лицо, потом на ноги, затем снова на лицо. Ирка почувствовала, что он обрадован и одновременно растерян.
«Теперь ты можешь узнавать меня сколько угодно. Я больше не валькирия. Трехкопейная дева. На них это правило не распространяется», — сказала Ирка.
Через железную дверь они ворвались на счет три. Иссерх, Меф с катаром и Ирка с Рункой, слишком громоздкой для перехода. Рунка моментально перегородила ей проход, и Корнелий, бежавший за Иркой, мог только прыгать и издавать воинственные вопли. На четвереньках он перебежал под стол, нашел там свою флейту, выскочил и замер. Стражи мрака здесь уже не было. Тухламон и подавно не дожидался возмездия. Варвара лежала на полу лицом вниз. Рядом с ней, уткнувшись мордой ей в ладонь, вытянулся добряк. Из ноздрей у пса сочилась кровь. Одна из передних лап, правая, была сломана. Кто-то из стражей мрака, уходя, сильно ударил по ней каблуком. Корнелий боялся переворачивать Варвару и только скулил. И Сёрх перевернул ее сам. Потрогал пульс на шее, наклонился, послушал дыхание.
«Жива! Скоро придет в себя!»
Медальон с шеи Варвары был грубо сорван. На шее даже остался порез от шнурка. Меф сидел на корточках перед псом и смотрел на его лапу.
«Где они?» — спросил он мрачно. И Сёрх огляделся. «Где-то рядом!»
Меф недоверчиво прищурился. «Чтобы телепортировать, много времени не надо!»
«Они не могли телепортировать. Я поставил блок на телепортацию одновременно с флажками. Они не дальше Старого Арбата или переулков. Надо их найти», — уверенно ответил Иссерх.
«А кто останется с Варварой?» — спросила Улита.
«Мы с тобой».
Иссерх сел рядом с добряком и занялся его лапой. Заметно было, что терпение в нем — целая бесконечность. Улита, в которой терпение было гораздо меньше, переминалась с ноги на ногу, поигрывая рапирой.
«Может, я тоже пойду поищу, а?» —
предложила она. И Сёрк красноречиво оглянулся. Улита отлично поняла, что это значит.
«Ну ладно, тогда еще любопытных погоняю!» —
уступила она и, для важности включив на каске фонарь, отправилась к флажкам. Меф, Багров и Ирка выскочили из перехода вместе. За ними полубоком несся полный рвения Корнелий, вцепившийся двумя руками во флейту. Меф специально притормозил, пропуская его вперед. Он не хотел получить бронебойную маглодию в спину только потому, что Корнелий что-то там перепутал, или погорячился, или промахнулся. Конечно, он потом стал бы извиняться, но смог бы Меф принять его извинения с дырой в спине, вопрос другой. В результате Корнелий побежал по переходу направо, в сторону кинотеатра художественный, а Ирка, Багров и Мефодий налево, к Старому Арбату. Прохожие смотрели на катар Мефа, палаш Багрова и рунку Ирки спокойно. Арбат привык ко всему. Здесь даже факиры, выдыхающие огонь, вызывают зевоту. Подойди тут к любому человеку, преврати камень в алмаз, а сапог в ящерицу. Отрасти, наконец, крылья, поднимись над землей, и он тебе скажет, пережевывая хот-дог с горчицей.
Все это очень забавно, но денег не дам.
Ирка на секунду отвлеклась, а когда вновь обернулась к Багрову и Мефу, они куда-то исчезли. В глазах у Ирки запестрело от переулков. Трехкопейная дева пробежала мимо памятника Акуджаве и хотела уже нестись обратно, но тут увидела сухонькую спинку. Эту черепушку в берете, эти кроссовки, этот рюкзачок и, наконец, это покрытое брезентом сельскохозяйственное орудие Ирка узнала бы из тысяч. Она, не задумываясь, вскинула рунку, но нанести удар в спину не смогла. Рука ее дрогнула и опустилась. Айда Плаховна обернулась.
«Правильно сделала, лебедица ты моя недострельная. Кто ж меня унесет-то? Непонятка бы вышла», — сказала она сладким голоском, в котором сквозь варенье угадывался могильный холод.
Ирка отпрыгнула и хотела бежать к Матвею Мефу, но внезапно ноги перестали ей повиноваться и покорно подвели к мамзелькиной. Ирка увидела, что старуха шагает пальчиками правой руки по ладони левой, а ее ноги слушаются пальцев Аиды Плаховны так, будто являются их продолжением.
«Топай, топай, топай, топ!» — проохала Плаховна. «А ножки-то хороши и не поблагодарила. Красотки, красотки, красотки кабаре!»
Сухие пальцы старушки затанцевали на ладошке, а Ирка, вопреки своей воле, стали вскидывать ноги, отплясывая канкан. На этот раз Ирка точно ударила бы мамзелькину рункой, но Айда Плаховна дальновидно пошевелила пальчиками, и трехкопейная дева против своей воли отступила от нее на 4 шага.
«Ну, пошутили и будя. А теперь иди за мной, пока сил не повела. Хотя ты и так пойдешь. У меня вот что есть»,
— произнесла мамзелькина совсем другим, очень деловым голосом, и что-то показала Ирке. Та увидела сверкающий камень, который в руках у старухи тоскливо мерцал и менял цвета. Точно ему было больно.
«Матвей!»
— выдохнула Ирка, сразу все поняв.
«А, так он не сказал. А ты думала, я даром ему ножки-то дам?»
«А как же? А что у него?» — пугаясь, начала Ирка.
«Да раздобыл там сердишко одно. Как ноги твои, оно мне подчиняется, только он этого не знает. Ну, топай, бедолага. Разговаривать будем!»
И белые кроссовки зашаркали в ближайшее кафе. Ирка покорно поплелась следом, ощущая себя побитой собакой, которую хозяин тащит на поводке. В кафе мамзелькина нагленько заняла лучший столик у окна.
«Принеси-ка, милая, медовушки. А медовушки нет, так плесни водочки», — сказала она подбежавшей официантке.
Молодая, с сизыми от здоровья щеками официантка пугливо разглядывала жуткую старуху. На лице у нее медленно проступила мысль, что сказки про ведьм, возможно, и не сказки. Ничуть не меньше тревожила ее рунка Ирки, которую та прислонила прямо к стене.
«У нас кондитерская, алкоголя нет».
«Ну так в гастроном сбегай, всему учить надо, живо!»
Строго сказала мамзелькина, и официантку сдуло холодным ветром ужаса.
«А вам что?»
— крикнула она издали, перенося на Ирку часть уважения, которое вызывала у нее Аида Плаховна. Ирка не сразу поняла, что обращаются к ней.
«Я не доставлю вам никаких хлопот. Мне, пожалуйста, чай, ровно 49 градусов, и свежеиспеченную булочку. Но если она испечена больше 5 минут назад, то не надо», —
сказала она, решив вести себя в том же стиле, что и старшой манагер некроотдела. Мамзелькина одобрительно зазвенела незримой копилочкой. Мимо кафе, не замечая их, пробежали Меф и Багров. Ирке казалось, она сходит с ума. Это был маразм. Она сидела в кафе с Аидой Плаховной, требовала чай в 49 градусов, а снаружи друзья искали ее. Мамзелькина постукивала камнем пути по скатерти. Потом стала вертеть его пальцем, играя с ним, как с безделушкой. Камень менял цвета, пульсировал, мерцал. С людьми в кафе творилось нечто невообразимое. Женщина, встав на колени, извинялась перед другой женщиной в чем-то давно бывшем, но мучившем ее. Высокая девушка опрокинула своего парня вместе со стулом, перед этим швырнув ему в суп подаренный сотовый телефон и золотую цепочку с кулоном. Преуспевающий банковский служащий вспомнил, что в юности хотел сажать сосны, а потом поддался уговорам родителей и поступил в финансовый. И вот теперь заветные сосны вновь проросли у него в душе. Боясь передумать, он позвонил своему начальнику и разругался с ним вдрызг.
«И все это было у Матвея. А он дурью маялся, ерундой страдал. Ох, люди вы, люди!» — сказала Плаховна, улыбаясь краем рта.
«Отдайте его мне!» — взмолилась Ирка.
Она никак не ожидала, что старуха послушается. Усмехнувшись, Плаховна сделала быстрое движение, и брошенный камень покатился по столу к Ирке. Та торопливо схватила его и пораженно уставилась на мамзелькину.
«Зачем вы?»
«Запоминай!» — прервала старуха. «Скоро тебя поставят охранять огненные врата. Не спрашивай, что это, потом узнаешь. Найдешь в них трещину, вставишь камень пути. а затем повернешь камень один раз».
«Ни за что!» — крикнула Ирка. «Лучше отберите у меня ноги. Только вы этого не сделаете. Их дал мне свет».
Мамзелькина, не споря, лениво подпрыгнула на столешнице полусогнутым указательным пальцем. Иркина коленка, резко дернувшись вверх, врезалась в стол.
«Не утомляй бабушку. Я своих подарков назад не беру. Да, кстати, о нас, о старушках. У бабани твоей сердцем никогда проблем не было. Заглянула я тут к ней сегодня утром. Выглядит она неважно. Синие круги под глазами, спала плохо. Ноги опухли».
Ирка медленно втянула носом воздух. Ее трудно было разозлить, однако мамзелькиной это удалось.
«Самое интересное, — отчетливо сказала Ирка, с вызовом глядя на Аиду Плаховну, — что смерти в действительности не существует. Нет ее, и все тут. Ясно вам?»
«А я кто?»
— со странным выражением лица уточнила мамзелькина.
«А вы диспетчер троллейбусного парка».
Старушка вскинула куцые бровки. Щечки ее зарумянились. Ирка поняла, что попала не просто в мишень, а точно в центр мишени. Манагер некроотдела была крайне самолюбива. Никакими страшными проклятиями Ирка не оскорбила бы мамзелькину так сильно, как сделала это сейчас.
«О, и ты это только что поняла? Долго, матушка, долго. Кстати, милочка, как бы твоей бабане хуже не стало. Я сегодня ближе к вечеру в твоем районе старичка одного должна буду навестить. Так за одним разом, может, и к ней заглянуть?»
Это было уже слишком. Не помню себя, Ирка прыгнула на мамзелькину через стол, ногтями пытаясь дотянуться до ее лица. Что-то ударило ее по лбу, толкнуло в грудь. Кажется, это была солонка. В следующую секунду Ирка поняла, что лежит животом на столе, а лоб уткнулся в пустой стул мамзелькиной. Старуха исчезла. С ней вместе сгинули коса и потрепанный рюкзачок.
«Помни про бабаню и про Матвея. Он мой, со всеми потрохами. Вставишь камень в щель, сохранишь и Матвея, и камень пути. И еще запомни, свету о наших делах не гугу. Мигом все потеряешь. И ноги, и копье свое, и Багрова».
Прошуршал у нее в ушах похожий на осыпающийся песок голос. Роняя тарелки, Ирка неуклюже переползла коленями через стол и, вскочив на ноги, огляделась. На нее с изумлением глядело все кафе. Охранник, немолодой, миролюбивый на вид дядька, медлительно двигался от дверей. Схватив рюмку, Ирка метнулась в соседний зал, а оттуда через открытое окно на тротуар. Догнать ее никто и не пытался. Багрова и Мефодия Ирка обнаружила в переходе, и оба набросились на нее, ругая за то, что она пропала. Поиски темных стражей не принесли результатов. Тем удалось ускользнуть. Адская почта работает быстро. Не исключено, что медальон Варвары уже находился в цепких лапках Лигула. Корнелий уверял, что видел, как тартарианцы бежали, и даже якобы выпустил в одного Маглодию, но попал или нет, не знает, потому что их сразу загородили грузовики. Варвара пришла в себя и сидела рядом с Добряком. Тот скулил, пытаясь встать на лапы. Варвара его удерживала. Иссерх успел наложить на лапу псу шину из двух досок от ящика. «Теперь следи, чтобы не срывал зубами и не разлизывал», — сказал он, и, посмотрев на Добряка, которому не нравилось вцепившиеся ему в ноги доски, объявил: «Веселенькие у тебя будут деньки». Мефодий, Матвей и Ирка с полчаса потоптались у Варвары, но та их не замечала, и они, попрощавшись, улетучились. Ирка все думала о мамзелькиной и на вопросы отвечала не впопад. А тут еще Меф, с интересом поглядывающий на нее, внезапно сказал: «А ты похорошела». «Зато ты подурнел, весь в фонарях!» Ревниво откликнулся Багров, не выносивший, когда кто-то еще смотрит на Ирку. Будь его воля, он надел бы на нее бумажный пакет с двумя дырками для глаз и водил бы ее за собой за руку. Прежний Меф не спустил бы Багрову, однако этот был уже гораздо терпеливее. Он попрощался с Иркой и, крикнув «До завтра!», телепортировал.
«Почему это до завтра?» – недовольно спросил Багров. «Так быстро я не успею по нему соскучиться».
И Серх сказал, что завтра мы встретимся у Октябрьского поля. Первый вагон из центра. 12 дня.
«И Буслаев там будет?»
Ирка вздохнула. Когда Матвей ревновал, ему все приходилось повторять по 7 раз.
«Я же тебе говорила».
«А зачем он вякнул, что ты похорошела?»
«А о чем ему вякать? О погоде?»
«Пусть лучше молчит», — отрезал Матвей.
Он тащил Иркино копье так нервно и так сердито поворачивался, что прохожих едва не сносило его заостренными концами. Ирке стало тревожно. Она вспомнила, что Мамзелькина сказала про Багрова. И Серх с Улитой задержались в переходе чуть дольше, но потом им пришлось уходить. Хранитель смотал флажки и убрал табличку «Утечка газа». «Мрак нас переиграл. Теперь без защиты Эйдес Варвары под большой угрозой. Не знаю, справится ли Корнелий», — негромко сказал он Улите. За их спинами кто-то сердито вскрикнул. Оказалось, связной Света подслушивал.
«Невероятно! И ты! Ты сомневаешься во мне! Я все чаще думаю, что...»
— с негодованием начал он. Улита заволновалась.
«Я тоже когда-то много думала. Потом мне надоело, и я с этим делом завязала», — перебила она, утаскивая Серха за собой.